Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». Беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира. И в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк священника Константина Кравцова о творчестве Георгия Адамовича.
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Ветхого Завета. Моровая язва во Израиле. Со смертью Авессалома не совсем еще прекратился дух возмущения в народе. Сперва поднял бунт один из колена Вениаминова по имени Савей. «Что нам в Давиде?» — кричал он. «Каждое колено может управляться само по себе». Но Иоав успел скоро усмирить этот мятеж. Затем дух непокорности снова показался в самом доме Давидовом. Иоав замышлял было вместо престарелого Давида провозгласить царем сына его Адонию. Но чтобы разрушить этот план, Давид поспешил провозгласить царем младшего сына своего Соломона, который был торжественно помазан на царство вместо отца своего. Новоцарению Соломона предшествовало еще одно тяжкое наказание, посланное от Бога на дом Давидов. Подстрекаемый гордостью и искушаемый словолюбием, Давид вздумал сосчитать народ свой. Он забыл, что Господь обещал умножить Израиля, как звезды небесные. Для сей цели Давид приказал главнокомандующему своему Иоаву учредить всеобщую народную перепись. Вначале Иоав воспротивился было этому повелению, но воля царская была неизменна, и он должен был более 10 месяцев трудиться над составлением полной переписи народа по коленам. Когда же, утомившись этим делом, Иоав воротился в Иерусалим и представил царю отчет в трудах своих, сердце Давида возмутилось, и он начал раскаиваться в своем предприятии. Но было уже поздно. К Давиду является пророк Гад и говорит ему от имени Бога. «Так говорит Господь, 3 зла наведу я на тебя, избери себе одно из них, и то сотворю с тобою. Или придет голод на землю твою на 3 года, или ты будешь 3 месяца в бегстве и гонении от врагов твоих, или 3 дня будет моровая язва по всей земле твоей. Давид отвечал: «Тяжки мне все 3 наказания, но лучше пусть впаду я в руки Господни, ибо велики щедроты Его, а не в руки человеческие». Тогда Господь послал язву на страну от Дана и до Версавии. 70 000 человек пало жертвою оной. Ангел гнева Божия простер уже руку свою и на Иерусалим, но Давид возопил Господу: «Я согрешил, я пастырь, зло сотворивший, а сии овцы что сделали? Да падет рука твоя на меня и на дом отца моего». Тогда Господь смягчил гнев свой и сказал ангелу-истребителю: «Довольно, опусти теперь руку твою». В это время Давид увидел ангела над гумном Орны и Иевусиянина. Посему, воздвигнув на этом самом месте алтарь, он принес на нем жертву Господу, и язва прекратилась. При жизни своей Давид поставил народу судей из левитов, числом до 6 000, прочих же левитов, согласно с законом Моисеевым, определил на службу в храме, разделив их на 24 класса, каждый в 1000 человек. Также учредил хор певчих при богослужении, состоявший из 4 000 человек, в числе коих были знаменитые певцы и сочинители псалмов, каковы, например, Асав, Идифум и Еман.
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена Православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Предлагаем вам послушать беседу с протоиереем Ильей Шапиро о свободе.
Батюшка, мы будем говорить сегодня о свободе человеческой. В это слово каждый человек вкладывает свое понимание, как правило. Но, тем не менее, все вкладывают смысл исключительно положительный, потому что понимают, что свобода – это всегда для человека хорошо. И все-таки хотелось бы, чтобы вы нам рассказали, в чем отличие религиозного восприятия понятия свобода и обычного человеческого?
Конечно, свобода всегда привлекает. Не случайно ведь во всех системах философских, политических и тем более религиозных это понятие присутствует, оно рассматривается, и всегда каждая фактически из этих систем, она претендует на такое вот обеспечение человека свободы. Практически всегда. И это понятно, потому что человек это ощущает, может быть, еще даже не осознавая, но ощущает как что-то особенно дорогое для себя. А что значит дорогое? То, что является его исключительным свойством, он себя не может идентифицировать иначе, как только свободным человеком. В отличие понятия религиозного, даже будем точны, понятия христианского, от понятия, как принято говорить, общечеловеческого, оно заключается в следующем. ту свободу, которую ищет человек обычно, он находит в ней какое-то счастье. А то счастье, то блаженство, которое ищет человек верующий, оно, в общем-то, за пределами этого мира. И оно не заключается в том, чтобы от этого мира получить, ухватить что-то так побольше, чего-то такого хорошего, светлого и счастливого. А в том, чтобы наследовать вечную жизнь. И там обрести абсолютную, совершенную свободу. Вот в этом, собственно говоря, главное отличие.
Батюшка, но еще ведь отличие в том, что свобода – это как противопоставление некому рабству. Будь это рабство физическое, либо это в духовном понимании. Да. И опять же, в таком общечеловеческом понимании, об этом еще писал Достоевский, свобода нередко воспринимается как вседозволенность. То есть, если человек свободен, значит, границы дозволенности очень расширены, и нередко это приводило и приводит к последствиям очень печальным, причем в первую очередь для самого человека. Да. Почему религиозные ставятся эти ограничения? И даже заповеди Божьи можно воспринимать как ограничители, которые способствуют сохранению самого человека и его личности.
Несомненно. Но есть на эту тему замечательная цитата из первого псалма. Там такие есть слова, что нечестивые люди, находящиеся в крайнем греховном состоянии, они как прах, который возметает ветер от лица земли. Представим себе, да, песчинка, которая летит под действием ветра, и ощущение, что она свободна. Она летит так высоко, ничто ее как будто не держит, а она на самом деле в абсолютном подчинении вот этому
воздушном
ветру.
Потоке.
Да, она в полном рабстве. И вот там, где человек заявляет о себе, что он какую-то свободу обрел, мы часто это видим во многих проявлениях, и в частной человеческой жизни, и в жизни целых обществ, народов, стран, в политической жизни. Там, где человек это заявляет, это с достаточной степенью уверенности, всегда возникает какое-то сомнение, потому что, а то, что ты получил, как ты этим воспользуешься? Вот возникает вопрос. Есть монолог царя Бориса Годунова из одноименной трагедии Пушкина «Достиг я высшей власти». И вот человек, казалось бы, абсолютно свободный в своих решениях, действиях, оказывается в крайне зажатом, крайне стесненном положении просто потому, что его совесть нечиста. Там, где человек имеет чистую совесть, он действительно обретает степень свободы. А там, где он чувствует угрызение совести, чувствует и не находит разрешения этой ситуации, и хочет как бы остаться таким, какой он есть, не хочет измениться, не хочет изнутри себя изменить, усилие какое-то употребить ради этого, там действительно его ждет вот это рабство, именно состояние, подобное вот этой самой песчинке, которую возметает ветер.
Батюшка, то есть в истинном смысле, в религиозном, свобода – это свобода от греха.
Да, и свобода обрести любовь. Точнее, можно даже так сказать. Потому что грех – это не любовь. К Богу, к ближнему, к творению. Если человек даже просто оказывает животному, растению, какое-то сердечное участие принимает вот в жизни.
То есть оказывает любовь, да?
Да, это тоже проявление любви. И если, конечно, этому поставлена некая мера, потому что бывает так, что люди любят животных до ненависти к себе подобным.
Иногда. Это нередко, к сожалению, бывает.
Да.
Но вот хотелось бы все-таки акцентировать внимание на том, что при видимой свободе внешней человек оказывается рабом собственных грехов. И таким образом он разрушается. Казалось бы, вот я свободен, я вот сколько хочу, столько пью. Хочу, выхожу, я там сильнее, значит, могу крушить людей вокруг, если мне что-то не нравится. В результате это приводит к разрушению собственной личности, и социальный человек совершенно не то что неудобен, он бывает и опасен.
Интересный вопрос, а почему?
А почему?
А потому что человек ограничен. Мы не будем сейчас говорить о его греховности или праведности, дело не в этом в данном случае. В данном случае просто человек ограничен. А свобода – понятие божественное, вечное, которое может человек вместить только по дару Богу. Он может принять это только как дар, как подарок. Как милость, как любовь. А если он этого начинает требовать, если он начинает строить жизнь, как ему кажется вот лучше, он ставит свои правила жизни превыше всего, как раз в противовес тем словам, которые мы знаем в молитве «Отче наш», «Да будет воля Твоя», мы обращаемся к Богу. Вот, а тут человек требует, чтобы его воля, вот только по-моему все будет. И он оказывается как раз в таком, в силу своей ограниченности. Он не понимает, что он не творец этого мира, он забывает об этом. Он забывает о том, что далеко не все происходит, и даже, можно сказать, меньшая часть, ничтожная часть происходит в мире того, что он сам задумал. Каждый может взглянуть на пройденный жизненный путь, и сколько твоих планов исполнилось. Выясняется, что довольно малый процент. Это понятно, потому что было бы ужасно скучно, серо в этой жизни, если бы все вот так вот строилось по человеческим планам, а если еще привнести в это то, что человек еще и греховен. И те планы, которые он строит, наносят вред, приносят зло всему. И он по отношению к Богу это проявляет, и как результат он сам разрушается, как вы сказали, и он влияет на других людей, способствуя их деградации некоторой. И не говоря уже о том, что окружающий нас мир страдает. Вот просто посмотреть так на улице, откуда вот эти валяющиеся окурки, разбитые скамейки.
Клумбы, да,
откуда? Это от того, что внутри человека происходит. Он не свободен. Он хочет делать то, что ему вздумается, и он так воспринимает свободу. Да. А хочется больше зла. Или как-то жить по ту сторону добра и зла. Ну, не получается. Потому что именно свобода, данная Богом человеку, она предполагает абсолютную ответственность.
Ответственность, на что ты употребишь эту свободу.
Да.
Батюшка, ну вот если учитывать современное положение дел в мире, то апостасийные признаки, то есть отступление людей от Бога, очень заметны и в политике государств крупных. Декларируются всяческие свободы. Мы можем посмотреть, вот символ Америки – статуя свободы. Свобода меньшинств, каких угодно меньшинств. И это приобретает какие-то совершенно уродливые формы, когда ты смотришь и понимаешь, что все можно довести до абсурда. Например, требования бесконечные, эти дни парадов. Почему обязательно нужно так заявлять о своем грехе? Как говорится, почему сексуальное, например, меньшинство требует парадов, а большинство, так сказать, не требует ведь парадов и не собирается говорить о том, что мы живем нормальной жизнью, заповеданной Богом. Нет. Почему сейчас зло, оно просто выхлёстывается и заявляет о себе как о добродетели?
Зло и даже проявление этого бесстыдства – это, тем не менее, проявление комплекса неполноценности, как-то ни странно. Потому что ощущение себя грязью не дает покоя и хочется вылезти в князи. Вместо того, чтобы эту грязь вымыть, вычистить, измениться, очиститься, человек хочет остаться таким, какой он есть.
Но при этом еще в белом фраке.
Да, но чувствует, что вот не хуже других. Отсюда он начинает других судить. У меня вот такой-то грех, а вот у этого, у соседа что-то другое. Разве это подход? Неужели тебе на душе легче от того, что сосед пьяница? Неужели тебе хочется все время сравнивать себя с состоянием как бы самым низким? Человек призван к тому, чтобы вверх стремиться, чтобы изменяться к лучшему. А это всегда труд. Это всегда движение, можно сказать, против течения. Потому что в самом человеке возникает сопротивление этому движению. Как легко приобрести дурную привычку. И как трудно от нее избавиться.
Ну вот, да, вот человек говорит, я хочу пью, хочу не пью. В результате он пьет и пьет, и остановиться не может. Он не может бросить курить. Абсолютно не свобода. Зависимость вот от таких даже просто элементарно вредных привычек.
Ну да. То есть и вот этот момент присутствует всегда, когда просто человек не хочет усилий над собой. Откуда, например, возникла вера в гороскопы, там, в судьбу и так далее? Откуда это все возникло?
Язычество.
Но язычество – это понятно, да. Но принцип. Почему человеку хочется, чтобы его жизнь была запрограммирована откуда-то извне? Почему он хочет быть уверенным, что вот этот день, значит, он под знаком такой-то звезды там, и так далее, пройдет таким-то, таким-то образом? Откуда это? От ужасной тоски, от уныния. От того, что ему не радостно. Какая может быть радость вот в этой полной несвободе? Человек сам готов заключить себя вот в эти рамки.
Сегодня
ты туда не ходи, сегодня ты не начинай дел никаких.
Да.
То есть его день рождения определяет якобы все черты характера и так далее, и так далее. От чего это? Именно от того, что снять с себя ответственность хочется. И известно, что вот Гитлер был ужасно суеверен. Но представьте себе, вот человек столько натворил зла,
Ему казалось, что он этим... вершит судьбами
да.
народов.
Что-то с этим, что там происходило внутри, это уму непостижимо в этой душе. Но сейчас, если так подумать, эти суеверия, зачем они были ему нужны? Эти гороскопы бесконечные, он очень этому всегда доверял. Откуда это? Именно от того, что за все придется отвечать. И человек не может это затоптать, какой бы он ни был самый последний тиран, злодей и так далее. Потому что это голос Божий, совести человеческой. Он напоминает, что за все ответишь. Вот, вспоминая тоже Бориса Годунова Пушкинского, не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда. Иногда и от мирского суда человек может убегать, как-то его избегнуть.
Откупиться.
И опять же, он остается несвободным, потому что он опять же бегает, он прячется. Ему тяжело, ему, мягко скажем, не позавидуешь. А все от того, что совесть нечиста и не хочет потребить усилий. Оно заключается в конкретном покаянии. Просто признать это и понести здесь на земле хоть какую-то малую долю того, что ты за это реально заслужил. Если ты готов, Бог проявит милость, Бог снизойдет и укрепит. А если этой готовности нет, если есть желание как-то от него спрятаться, как вот прародители Адам и Ева прятались от Бога в раю, куда спрячешься от Всевидящего, от Вездесущего?
Батюшка, ну вот такие еще интересные моменты, что, например, очень состоятельные люди, об этом и психологи пишут, и западные психологи, которые в средствах не ограничены, имеют колоссальные возможности, они могут ехать куда хотят, приобретать все, что хотят, вплоть до самолетов, но они нередко страдают депрессиями, нередко бывают и самоубийства в этих семьях. Казалось бы, вот человек свободен творить, что хочешь, но внутренне этот человек, оказывается, совершенно не свободен. А в то же время старцы, которые перенесли в сталинские лагеря, рассказывали о том, что не имея даже имени, имея только номер на груди, внутренне эти люди были абсолютно свободны. Они были свободны в вере. Они молились как никогда потом, ни до, ни после. И они были в состоянии совершать добрые поступки и заботиться о ближнем. Какой контраст?
Да, они даже, если говорить о старцах, вот о... Отец Иоанн Крестьянкин говорил, что даже он как бы жалел о том, что кончились те времена, когда так можно было молиться. Они молились в лагерях действительно из глубины души, из таких глубин, которые в жизни беспроблемны как будто бы и внешне куда более устроены, не удается достичь. Но это сейчас не об этом речь. Главное, вот все-таки вы сказали об этих людях, да, богатых и состоятельных. И в чем причина? Причина в том, что душа человеческая не питается ни богатством, ни сытостью какой-то, ни обилием
благ таких житейских.
Это душу человеческую не может напитать. Она создана по-другому.
Для вечности.
Это тело этим питается. И то, если оно здоровее от того, что оно питается этим умеренно. Там, где нет умеренности, там
болезнь.
Там болезнь неизбежна. Но если говорить о душе, она, в принципе, этим не может питаться. Поэтому ощущение неудовлетворенности не может покинуть такого человека. И как раз вот как выход он видит в убеждении себя, что все не так.
И мир несовершенен вокруг.
Да, да. Пытается что-то внешне. Ну, хорошо, допустим, обрели свободу. Дальше что-то. Мы знаем, целые страны обретали свободу и потом не знали, что с этим делать. Уж на что осторожнейшим образом в свое время, в 19 веке, была проведена крестьянская реформа. Осторожнейшим образом. Понимали, что крестьяне не будут знать, что делать с этой свободой.
Да.
Да, куда им деться. И то было достаточно много рецидивов таких. Жгли что-то там, ломали. Вот это от того, что не знает человек, куда себя деть. И ощущение несвободы. Какая же несвобода? Вот пример, как раз противоположный, очень яркий. Мне кажется, есть в Священном Писании. Апостол Павел пишет своему ученику Филимону, который был рабовладельцем. А у этого ученика, его Филимона, был раб Онисим. И апостол Павел пишет: «Я не говорю тебе, чтобы ты его отпустил, но прими его как мое сердце». Понимаете, отношение рабовладельца и раба строится на любви. Можем мы себе такое представить, особенно пройдя курс всемирной истории советской школы обычно. Трудно себе это представить. Такие случаи бывали.
Но бывали
именно в христианстве. Христианство, оно не приносит революции, что вот надо сейчас все резко изменить. Мы внешние условия изменим, и все получится хорошо.
А человек остается тем же, со всеми проблемами.
Наоборот, изменив человека, внешние условия, пусть даже вот это, несомненно, жесточайшая и как бы исковерканная, по сути дела, система рабовладения, даже она может настолько изнутри преобразиться, что эти отношения не будут...
Болезненными,
Они не только не будут болезненными, с радостью, как к родному отцу относится раб к этому рабовладельцу, и как действительно отец к сыну своему, и больше, чем к сыну своему. То есть учитель вселенский, апостол, говорит: «Прими его, как мое сердце». То есть, кого он принимает, этого раба, как будто перед ним сам апостол Павел находился, как Христа, по сути дела.
Ну, говоря языком современным, это уже выше пилотаж на самом деле.
Да, но помнить об этом тоже, мне кажется, стоит. И лишний раз себе напоминать, что если мы не видим какой-то вершины идеала, мы в узких рамках нашей обыденной жизни, мы не почувствуем выхода из каких-то таких явно тупиковых ситуаций.
Батюшка, ну вот мы вспомнили сейчас о том, что нередко лозунгами, ну, большинства революций и были лозунги «свобода», «равенство» и «братство». К чему приводило это... Тысячи, миллионы людей убитых. То же самое мы видим даже вот в 90-е годы перемены в нашей стране. То есть дается свобода. Как человек употребить ее во благо практически не может. Поэтому все-таки еще с князя Владимира, который, воцерковившись и приняв Христа, допустил такие свободы, что его потом уговаривали поднять меч, так сказать, главы государства, потому что преступность возрастала. То есть все-таки основная свобода должна происходить во Христе и происходить преображающе изнутри человека.
Да.
Тогда она того,
да, что... конечно, долг государства в этом отношении всему тому, что в человеке пробуждает разумное, доброе, вечное, этому действительно способствовать. Потому что человек все-таки слаб, если его окружить действительно тяжелыми какими-то условиями, исполненными всяческих соблазнов, искушений, то он, само собой, быстрее впадет в тот или иной грех. Откуда, допустим, пьянство берется? Замечено, там, если низкие цены на спиртные напитки, так, естественно, соблазн весьма становится велик. Но дело в том, что все равно последнее слово остается за самим человеком. Последний выбор остается за каждым из нас. Вот мы своими отношениями с близкими и, самое главное, с Богом. И будем ли мы этим дорожить и держаться того, что Бог плохого не посоветует и плохих заповедей не даст. И человек, если будет этого держаться, он увидит, что он освобождается. Если ему говорят «не», оказывается, он освобождается.
Да, это не значит, что это тебе грозят каким-то наказанием. Вот не делай этого, допустим, не укради. А именно потому, что ты разрушишься сам, мало того, что ты в тюрьму попадешь, душа твоя...
Да, предупреждает тот, кто тебя создал,
да,
который тебя знает насквозь лучше...
Это все равно, что как бы вот сказать человеку, ну не ходи с закрытыми глазами, на красный свет тебя убьет машина. В этом же не есть угроза, что я тебе угрожаю, тебя ограничиваю в свободе.
Более того, Бог относится к нам как к детям. Вот мы к своим детям как относимся? Мы говорим им, чтобы они не включали газовую плиту. Мы понимаем те опасности, которые происходят просто от недостаточного знания ситуации и так далее.
Или
таблетки,
да.
Вот и так далее. И вот представьте себе соотношение Бог и взрослый человек, это одно соотношение, а второе соотношение взрослый человек и его ребенок. Ясное дело, что разница между Богом, его премудростью, его любовью, его видением, пониманием всех вещей и самым премудрым, самым гениальным взрослым человеком, все равно эта разница бесконечна. А разница между человеком и его ребенком, даже самым маленьким, новорожденным, все равно не такова. Значит, неужели неразумно было бы прислушаться к голосу того,
Творца,
кто тебя создал?
Батюшка, спасибо вам большое за такую содержательную беседу. И хочется пожелать нам всем свободу употреблять во благо.
Дай Бог.
Всего вам доброго. До свидания.
Вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро о свободе. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Мир вам, дорогие радиослушатели! В русской поэзии XX века есть стихотворение, под которым, я думаю, подписался бы каждый, кто избрал для себя спасение, узкий путь и тесные врата. Стихотворение, где языком поэзии говорит о себе как об основополагающем мировоззренческом принципе радикальная аскеза.
«Ни с кем не говори, не пей вина, оставь свой дом, оставь жену и брата, оставь людей. Твоя душа должна почувствовать, к былому нет возврата. Былое надо разлюбить». Потом настанет время разлюбить природу и быть все безразличней, день за днем, неделю за неделей, год от году. И медленно умрут твои мечты, и будет тьма кругом, и в жизни новой отчетливо тогда увидишь ты крест деревянный и венок терновый.
Автора этих строк Владимир Набоков вывел в своем романе «Дар» под именем Христофор Мортус, «Мертвый христоносец». И, похоже, в этом язвительном оксюмороне, в этом ярлыке, приклеенном оппоненту автора «Лолиты», есть доля истины. Набоков, как известно, христианином не был, и поэтому, вполне возможно, христианство было для него синонимично смерти. О Христофоре Мортусе, а точнее Георгии Адамовиче, первом литературном критике русского Парижа, сказать, что он был неверующим, нельзя, но в чем состояла его вера, можно ли безоговорочно назвать ее христианской, если нет, то какой? Возьмем его стихотворение о воскресении.
«Но смерть была смертью, а ночь над холмом светилась каким-то нездешним огнем, и разбежавшиеся ученики дышать не могли от стыда и тоски. А после прозрачную тень увидал один, будто имя свое услыхал другой, и почти уж 2000 лет стоит над землею немеркнущий свет».
Прозрачная тень, будто имя свое услыхал. Верит ли поэт в воскресение, как в исторический факт, или считает его галлюцинацией, в одном случае зрительной, в другом слуховой? Из этих стихов не ясно. Но если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна, а значит и этому немеркнущему свету грош цена. Свет вообще часто появляется в стихах Адамовича как антитеза ужасу и бессмыслице бытия. Но тот же ли это свет, о котором говорит Евангелие от Иоанна, или какой-то другой, вопрос, как и в первом случае, остается открытым.
«Ночью он плакал. О чем? Все равно. Многое спутано, затаено. Ночью он плакал, и тихо над ним жизни сгоревшей развеялся дым. Утром другие приходят слова, перебираю, что помню едва. Ночью он плакал, и брезжил в ответ слабый, далекий, а все-таки свет».
Даже если это все тот же стоящий над землей свет божественного присутствия, то свет слабый, далекий. Если это свет веры, то веры немощной, о чем, кстати, пишет, имея в виду Адамовича, в своем «Иисусе неизвестном» Дмитрий Мережковский, цитирую. «А мир все-таки идет не туда, куда звал его Христос, и как знать, не останется ли он, то есть Христос, в ужасном одиночестве, говорил мне умный и тонкий человек, до мозга костей, отравленный чувством конца. Кажется, сам того еще не знающий, хотя постоянно уже думающий о Христе, или только кружащийся около него и обжигающийся, как ночной мотылек, о пламя свечи. Говорил, будто немного стыдясь чего-то, может быть, смутно чувствуя, что говорит просто пошлость. Строго, впрочем, судить его за это нельзя. Многие сейчас думают так. Можно даже сказать, почти все люди мира сего». Конец цитаты. Речь здесь идет скорее не о неверии, а о маловерии, этой родовой травме русской интеллигенции, о смутном религиозном чувстве, сочетающем сентиментально-благостное переживание Бога в душе с популярной на данный момент критикой религии. Воскресение во плоти в таком случае не переживается, как начало новой, дарованной тебе жизни. Неслучайно стихотворение, с которого мы начали наш сегодняшний разговор, заканчивается тем же, чем рассуждение в духе Ренана о жизни Иисуса, крестом деревянным и венком терновым. Этот крест и этот венец – единственное, что достоверно для отравленного скептицизмом религиозного чувства. Переживание конца не вытесняется в нем пасхальной радостью. Воскресение, возможно, только из деликатности, не отрицается, но и не утверждается. Утверждается лишь самоценность некого расплывчатого света. Для лирического стихотворения этого, впрочем, вполне достаточно. Но достаточно ли для выполнения той задачи, которую ставил перед поэзией Георгий Адамович? Если иных поэзий торжество, переживаемое как измена, есть измена небу, на что обращает внимание, говоря об Адамовиче, Юрий Иваск, то в чем состоит верность небу? Или иначе говоря, что отличает подлинную поэзию от подделки? По Адамовичу, цитирую, «в поэзии должно как в острие сойтись все то важнейшее, что одушевляет человека. Поэзия в далеком сиянии своем должна стать чудотворным делом, как мечта должна стать правдой. Если вдуматься, это то же самое. Но с каждой написанной строчкой приходилось горестно убеждаться, что это недостижимо, и оттого мы умолкали». Конец цитаты. Но достижимо ли это в принципе? И действительно ли в этом назначение поэзии? Не объясняется ли вышеупомянутая неудача тем, что поэзии предписывается быть еще чем-то помимо поэзии, в данном случае стать чудотворным делом? Трудно себе представить, чтобы такое предписание поэзии исходило бы от Пушкина. Он был куда как смиренней, полагая, что цель поэзии – поэзия. Не меньше, но и не больше. В стихах Адамович выразил свою установку так.
«Нет, ты не говори, поэзия – мечта, где мысль ленивая игрой перевита, и где пленяет нас и дышит легкий гений быстротекущих снов и нежных утешений. Нет, долго думай ты и долго ты живи, плачь и земную грусть, и отблески любви. Дни хмурые, утра, тяжелое похмелье, все в сердце береги, как медленное зелье. И, может, к старости тебе настанет срок 5-6 произнести как бы случайных строк, чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный, растерянно шептал на казнь приговоренный. И чтобы музыкой глухой они прошли по странам и морям тоскующей земли».
Стихи эти вряд ли забудет тот, кто хоть раз их прочтет. Но мне кажется, что как влюбленные, так и приговоренные на казнь, если и шепчут поэтические строки, то это вовсе не обязательно строки великих поэтов, да и вообще строки, имеющие отношение к поэзии. И сомнительно, чтобы сознательная установка написать стихи, которые бы прошли по странам и морям тоскующей земли, была благотворна для поэзии. Скорее, она убийственна для нее, как и всякая внехудожественная задача. Но Адамович, в отличие от Пушкина, видит цель поэзии не в поэзии, а ее преодолении во имя правды, в жертву которой должно быть принесено искусство, чтобы явить миру некое новое откровение религиозного порядка. Поэт, согласно Адамовичу, должен найти слова, которых в мире нет, быть безразличным к образу и краске, чтоб вспыхнул белый безначальный свет, а не фонарик на грошовом масле. Между безначальным, а значит несотворенным, извечно пребывающим светом, то есть между Богом, который должен явить себя в несуществующих, но тем не менее обнаруженных поэтом словах, и фонариком на грошовом масле нет ничего промежуточного, никакого хорошо весьма. Все или ничего, Бог или фикция. Установка, надо заметить, откровенно иконоборческая. Но отрицание богатства цветовой гаммы, многообразия жизни во имя нейтрального белого, заставляет заподозрить также и в жизнеборчестве под видом утверждения примата жизни и ее правды над искусством. По сути, это тот же эстетизм, только вывернутый наизнанку. Тот же романтический, унаследованный модернизмом проект превратить искусство в религию спасения, оборачивающийся на деле тем, что оно, перестав быть искусством и не в силах стать религией, начинает обслуживать людоедскую идеологию или рынок, в зависимости от эпохи. И, может быть, потому Набоков и назвал своего оппонента «мертвым христоносцем», что пафос Адамовича – пафос не христианского смирения, а выдающего себя за силу бессилия, порождающего в искусстве лишь то, что, несмотря на трансцендентный сквознячок и явное художественное достоинство, все же представляет собой жалкое зрелище. «Стихам своим я знаю цену, мне жаль их только и всего», — признается сам Адамович. Зрелище жалкое прежде всего онтологически. Это точно подметил Борис Поплавский, о чем рассказал сам Адамович.
После одного из долгих ночных монпарнасских разговоров он, помолчав, сказал, будто подводя итог своим возражениям: «Знаете, что это такое? Это поэзия от Пилата. Остроумно в высшей степени. Умываю руки, не могу сделать того, что хорошо, но не хочу и участвовать в том, что плохо». В устах Поплавского это был упрек, но ему было чуждо многое, что внушено было крушением нашего мира и образовавшейся пустотой.
Этот отрывок любопытен прежде всего как попытка оправдания умовения рук. Адамович не опровергает Поплавского, он лишь оправдывает неделание того, что хорошо, образовавшееся после крушения нашего мира пустотой. На это, в частности, рассматривая известную книгу Адамовича, обращает внимание пражский критик Альфред Бем. Цитирую: «Меня комментарии интересуют исключительно как особый род литературных произведений. Им принято давать заглавие «Исповедь» или «Записки». В литературе уже не раз, вспомним хотя бы «Признание Мюссе» или «Героя нашего времени», «Исповедь» выдавалась за портрет, составленный из пороков всего поколения, в полном их развитии. Кажущиеся столь объективными размышления Адамовича о судьбах нашей эпохи – тоже только исповедь раненого сердца. Его желание выдать свою личную духовную болезнь за болезнь века мне понятно, но верить ему, как критик, я не обязан. Основной симптом его болезни – это распад личности, потеря единства, целостности. Он, конечно, проецирует этот распад вовне, перенося свое личное на современного человека вообще. Одна мысль, что может существовать целостная психология, что, возможно, психическая собранность и единство, приводит его в раздражение. «Чтобы собрать распавшееся, надо, не без презрения, — говорит герой исповеди, — снова стать земским врачом. Распад личности, по его убеждению, в условиях европейской культуры сегодняшнего дня не только неизбежен, но и законен. Законен, ибо в основе кризиса культуры лежит исчезновение или убыль христианства». Итак, другой симптом, и чрезвычайно существенный – неверие, невозможность осмыслить жизнь, найти ей высшее оправдание. Что наряду с процессом убыли христианства идет и другой процесс, его углубление, этого дитя века опять не видит. От всякого здоровья его мутит, как здорового от гнильцы. Конец цитаты. И все же трагический гуманизм Адамовича остается пусть не во всем, но христианским гуманизмом. Вслушаемся хотя бы вот в эти строки.
Один сказал: «Нам этой жизни мало». Другой сказал: «Недостижима цель». А женщина привычно и устала, не слушая, качала колыбель. Истертые веревки так скрипели, так умолкали каждый раз нежней, как будто ангелы над нею пели и о любви беседовали с ней.
Отталкиваясь от пушкинского «движения нет», — сказал мудрец бородатый, другой смолчал и стал пред ним ходить, Адамович противопоставляет словопрениям благодатную тишину, замысловатым ответом на вопрошание о смысле жизни жертвенную любовь. И из всех картин мира отдает предпочтение христианской, помещающей в центр мироздания мать и дитя. Значит, философия, искусство имеют смысл лишь постольку, поскольку связаны с этой любовью. Но путь к ней, бесконечно усложнившимся здесь и сейчас, для потерявшего вместе с родиной точку опоры художника, неимоверно труден. Эти трудности и осмысливает, рассуждая о русской истории, русской литературе, России, миграции, Толстом и Достоевском, о своих современниках Георгий Адамович, осмысливает честно, с редким по своей остроте сознанием ответственности художника за каждое произносимое им слово. А такая честность, наряду с тонкостью и глубиной суждений, будет востребована всегда. Нельзя в России всерьез заниматься литературой и пройти мимо Адамовича, не ответить так или иначе на его вызов. На днях я задал вопрос писателю Леониду Костюкову о его отношении к программной статье Адамовича о невозможности поэзии и заявленной в ней позиции, проиллюстрированной стихотворением Баратынского «Царь небес, упокой, дух болезненный мой», а также о его отношении к Адамовичу как поэту. Вот что он ответил.
Я думаю, что Георгий Викторович Адамович имел в виду очень понятные вещи. Он имел в виду, что поэзия возможна только в статусе чуда, и именно невозможность ее в обычной какой-то человеческой жизни, отсутствие каких-то алгоритмов, которые ведут к успеху, это залог того, что поэзия существует. Если бы поэзия была возможна, то ее бы поставили на поток, и ее бы не было. В том-то и дело, что поэзия невозможна, и поэтому возникает только чудом. Если бы возможно было ходить по воде, то не было бы у нас такого чуда. Что же касательно вот этого стихотворения Баратынского, мне на месте Адамовича, если уместно так сказать, пришло бы в голову стихотворение Блока. «О, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безликое вычеловечить, не сбывшееся воплотить». То есть описать все, что есть, кроме того, все, чего нет, а кроме того, все не имеющее лица сделать имеющим лицо. То есть это некоторая безумная цель, и у Блока вот это вот слово «безумно» стоит в очень мощной двоякой позиции. Безумно в смысле очень сильно и безумно в буквальном смысле. Он хочет жить безумно, потому что если иметь ум, такую цель поставить нельзя. То, что цель поэзии должна быть неимоверно высока и так высока, что ее нельзя достичь, с этим я абсолютно согласен. На эту тему есть такое высказывание, ну, афоризм, можно сказать, вероятно, восточный по стилистике, хотя я не знаю, откуда он идет, что человек, который поднимался на холм, поднялся на вершину холма, а человек, который поднимался на очень высокую гору, до вершины не дошел, но все равно поднялся выше холма. То есть поэзия – это все время дорога на гору, вершины которой мы достичь не можем, но, поднимаясь по этой горе, мы поднимаемся выше всех холмов. То есть всякий раз, когда мы ставим перед собой цель, которую можно достичь, в принципе, можно достичь, и мы, допустим, достигли ее, но привкус того, что ее можно было достичь, это, в принципе, понятно, лишает нашу деятельность всякого смысла.
Адамович, как поэт, предлагал некий стиль поэтический, да, который может быть охарактеризован как аскетичный, лишенный красок, такой скупой, очень скудный. Насколько тебе кажется правомерным для достижения этой недостижимой цели именно такая стилистика? И вообще, как ты находишь Адамовича как поэта?
Мне очень близок стиль Адамовича. Мне абсолютно понятна задача, которую ставит Адамович. Дело в том, что, на мой взгляд, очень условно о поэзии можно сказать как о некоем сигнале, который идет к автору откуда-то извне. Это можно назвать музой, можно назвать вдохновением, что мне гораздо ближе. А кроме того, автор, как воспринимающая система, имеет свои какие-то свойства, посредством которых этот сигнал как-то перерабатывает. Это мы называем талантом. Мне кажется, я понимаю позицию Адамовича так: вдохновение гораздо выше таланта. И вот этот сигнал извне гораздо важнее, чем все то, что варится внутри автора. И сама стилистика и эстетика парижской ноты – это сохранить как можно более чистым этот сигнал, как можно меньше его перерабатывать в себе, чтобы не было вот этой мельницы, которая из зерна делает муку высокого помола. Известно высказывание Адамовича об очень хорошем поэте Анне Присмановой, точнее, о некоторых ее стихах. Адамович говорил: это слишком талантливо. Это формула Адамовича. Я вижу в ней огромный смысл. Смысл в ней такой, что мы понимаем, что умеет делать Анна Присманова. Может быть, никто, кроме нее, так сделать не может, но она может так сделать. Так зачем же она делает то, что может, из стихотворения в стихотворение, так что специфическая, самобытная основа именно этого стихотворения становится все менее и менее видна под этими талантливыми узорами, который наводит на него Анна Пресманова. Мне кажется, что один недостаток есть у поэзии Адамовича, который он сам отлично понимал, это отсутствие мощной энергии. Там, ну, можно сказать, почти нет энергии, но там есть некая абсолютная подлинность. Мне кажется, что отличие вдохновения от таланта еще и в том, что талант автор может использовать на свой вкус и лад, и с помощью таланта, как, допустим, Маяковский в некоторых стихах, может преследовать абсолютно низкие цели. То есть талант – это то, что служит автору, а сам автор при этом может служить какой-то идее, какой-то собственной идее, какой-то внешней идее, власти, кому хотите. Вдохновение же, напротив, подчиняет себе автора, и с помощью вдохновения ложной цели достичь нельзя. Поэтому само направление поэзии Адамовича кажется мне очень подлинным и чистым. Надо сказать, что Адамович, как ни странно будет это звучать, не ставил себе цели, ни сознательно, ни бессознательно, стать великим поэтом. Вся его жизнь – это было служение поэзии в целом. Поэтому то, что он делал в своих эссе, и то, что он делал в своих стихах, это как бы шло в общее здание. И он своей поэзией просто обозначил некоторый фланг, он обозначил некоторый маяк, на который могли смотреть молодые поэты и те поэты, которые жили уже после того, как он умер. То есть он дал нам понять нечто невероятно важное всей своей поэзией и всем, что он делал.
А молодые поэты сегодня смотрят на этот маяк?
Молодые поэты, скажем так, сегодня все-таки впитывают суть того, что было между Ходосевичем и Адамовичем. То есть вот этот спор, который шел очень много лет, и который шел и как бы в чисто поэтической сфере, и в человеческой сфере, между Ходосевичем и в какой-то степени Набоковым с одной стороны, и Адамовичем, и Георгием Ивановым с другой стороны, этот спор не является пустым местом. Сейчас кого не спросишь из молодых поэтов, а на чьей вы стороне, Ходосевича или Адамовича, можно услышать очень много вариантов ответа, но очень редко услышишь ответ, а кто это такие, в чем был этот спор. То есть вот этот спор, он остался. И я-то стою, конечно, на стороне Адамовича и Иванова. Иное дело, что эта сторона не исчерпана тем, что они сделали, да и худо было бы, если бы она была исчерпана. Но я очень хорошо понимаю позицию Ходосевича. И мне кажется, что, ну, скажем, Ходосевич в некоторых своих стихах, он, напротив того, очень близок к парижской ноте. Набоков с некоторого момента, когда вот чисто человеческая антипатия Георгию Иванову отошла немножко, он пустил и в свои стихи, и в свою жизнь вот эту идеологию парижской ноты и писал, что ему стало гораздо легче, когда он отошел вот от этой теории Ходосевича. То есть вот здесь вот можно входить вот в этот конфликт довольно серьезно, понимать, кто прав, кто виноват, и вот это осталось в очень сильной степени.
Напомню, спор Адамовича с Ходосевичем сводился в самых общих чертах к следующему. Адамович, видя причину кризиса поэзии в общем кризисе культуры, в разложении личности, предпочитал литературе личностную или человеческую новизну, выражающую распад культуры и тем самым его преодолевающую. Ходосевич, напротив, настаивал на необходимости мастерства и поэтической дисциплины. Но, и это, мне кажется, важно напомнить сегодня, и Адамович, и Ходосевич были едины в представлении о поэзии как о высоком служении. В конечном счете, русские мальчики, о чем бы они ни говорили, говорят, как известно, о Боге. И когда спор идет о поэзии, спорят не об искусстве, а о истине, понимаемой так или иначе, но все же истине, а не пустоте, в которой все относительно. И опыт Адамовича, при всех необходимых оговорках, все же опыт неба, которое тем ближе, чем трагичнее жизнь. Опыт осознания крушения мира и попытки претворения переживаемой катастрофы в благодарность Творцу.
За все спасибо. За войну, за революцию и за изгнание, за равнодушно светлую страну, где мы теперь влачим существование. Нет доли сладостней все потерять, нет радостней судьбы скитальцем стать. И никогда ты к небу не был ближе, чем здесь, устав скучать, устав дышать, без сил, без денег, без любви. Париже.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.